Ру.
Павел Давыдов познакомил нас с новостями часа. Спасибо. Ну, а я ознакомлю вас с прогнозами синоптиков. Прогнозы неутешительны для тех, кто хочет такой стабильной, обычной зимней, новогодней погоды. Ничего этого пока мест не ожидается. В Москве сегодня вокруг нуля, все минус 2, плюс 1. Ну, к ночи чуть-чуть уже похолодает, градусов до 5-6 ниже нуля. В Санкт-Петербурге тоже с утра минус 3, плюс 2, ну, днем чуть-чуть похолоднее, минус 2, минус 4 уже к вечеру. Ну, в общем, о морозах, конечно, говорить не приходится, таких хороших морозах. Да, а на Камчатку вообще вот-вот обрушится, возможно, сегодня снежный циклон под влиянием атмосферного вихря. Ветер над акваторией Охотского моря усилится аж до 18-22 метров в секунду. Принесет этот циклон с собой умеренные снегопады и потепление до 5 градусов, так что и на Камчатке вот тоже Нового года пока не наблюдается. Ну, а вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в котором мы основное внимание уделяем подведению итогов года. Ну, конечно, не только это, другие темы тоже у нас есть в программе. Мы отправимся в Азербайджан, чтобы прояснить судьбу Первого канала и РТР, телевизионных каналов. Побываем и в Грозном на вечере поэзии, но все-таки в основном будем подводить итоги года и вопрос. Мы вам задаем именно на эту тему. Удачным ли был, на ваш взгляд, для России 2006 год? Телефоны пейджинговых компаний 96143 это Москва, 740-49-40 это Питер. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Ну, можно еще по электронной почте отправлять по адресу mail@radio-svoboda.ru. Ну, сообщения, которые мы будем от вас получать на пейджер, буду читать ближе уже к концу программы. Пока у нас другие темы. И вот сегодня в Баку ожидается принятие окончательного решения в связи с совещанием ОРТ и РТР «Планета». Это российские телеканалы, а также двух турецких телеканалов на Азербайджан. Судя по позиции Национального совета по телевидению и радио Азербайджана, вещание этих каналов с Нового года будет прекращено. Но это установил наш корреспондент в Баку Елчин Тайраглу.
В этом году жители Азербайджана, возможно, в последний раз увидят новогодние передачи российских телеканалов, не тратя при этом дополнительных средств на покупку спутниковых антенн или приобретение права смотреть кабельное телевидение. Национальный совет по телевидению и радио Азербайджана сделал своеобразный предновогодний сюрприз для российских и турецких каналов, а также многочисленных телезрителей, предпочитающих программы этих каналов местным телекомпаниям. Председатель совета Нушираван Магеррамли заявил, что вещание данных телеканалов на Азербайджан, скорее всего, будет прекращено с 3 января. Российские телеканалы вещают на Азербайджан на основании соглашения, заключенного в 1995 году с государственным телеканалом АСТВ. По словам Магеррамли, отныне подписание соглашений на трансляцию телеканалов входит в полномочия Национального совета по телевидению и радио, который, в свою очередь, желает добиться трансляции азербайджанских телеканалов на определенные регионы России, где азербайджанцы проживают компактно. Неоднократные обращения Азербайджана провести с российской стороной переговоры по этому вопросу остались безответными, заявил Магеррамли. Он считает необоснованными утверждения о необходимости трансляции российских телеканалов ввиду наличия в Азербайджане русскоязычного населения. Магеррамли считает, что кабельное телевидение позволит предотвратить информационный вакуум. Совершенно иного мнения придерживается глава русской общины Азербайджана Михаил Забелин. Кабельное телевидение стоит денег, и оно по карману далеко не каждому телезрителю. Кроме того, кабельное телевидение в Азербайджане еще не развито до такой степени, чтобы охватить всю республику. Поэтому судьба вещания российских каналов в Азербайджане беспокоит главу русской общины. В свою очередь, торговый представитель России в Азербайджане Юрий Щедрин заявил, что трансляция первого российского телеканала ИРТР на территории Азербайджана не может быть прекращена волевым решением одной из сторон. Согласно межправительственному соглашению о порядке и условиях распространения программы программ российских телерадиовещательных организаций на территории Азербайджана, одна из сторон должна письменно уведомить другую о намерении прекратить действие договоренностей не менее чем за полгода. Национальный совет по телевидению и радио, недавно приостановивший вещание одного из местных независимых каналов, спустя две недели отступил от своей позиции. Зрителям российских и турецких телеканалов в Азербайджане остается надеяться только на подобное чудо. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Ну, неизвестно, будут ли узнавать жители Азербайджана о том, что показывает Первый канал и РТР. Но в любом случае, если они будут слушать Радио Свобода, они будут узнавать, о чем пишет российская пресса. Вот сегодня мы все это узнаем благодаря Антону Желнову. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Ну так что для нынешнего обзора вы выбрали?
Ну, первые полосы сегодняшних газет, да, чему они посвящены? Вот одна из основных тем. Леониду Невзлину добавили полония и ртути. В деле об убийстве Александра Литвиненко появился новый подозреваемый, пишет сегодня «Коммерсант». Генпрокуратура России вчера заявила, что подозревает бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина в причастности к отравлению в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Его же Невзлина заподозрили в причастности к отравлению токсическими веществами граждан Российской Федерации. Адвокат Невзлина Дмитрий Харитонов считает, что генпрокуратура тем самым пытается добиться экстрадиции его клиента. Сам Невзлин назвал обвинение в свой адрес полным бредом, пишет «Коммерсант». Об этом сообщает сегодня и газета «Ведомости». Эксперты газеты также полагают, что громкий мировой скандал с отравлением Литвиненко дает Генпрокуратуре надежду, что американцы выполнят ее давнее требование выдать Невзлина, пишут «Ведомости». О ситуации, которая складывается вокруг Леонида Невзлина, пишут сегодня и «Известия», и газета «Время новостей». Ну, пока вернемся к «Коммерсанту» еще. Газета сообщает в сегодняшнем номере новости о развитии газового конфликта между Россией и Белоруссией. Глава «Газпрома» Алексей Миллер официально назначил дату и время отключения газа Белоруссии. Как и год назад в случае с Украиной, это произойдет 1 января в 10 часов утра по Москве. Минск в ответ объявил, что тогда у «Газпрома» не будет контракта на транзит газа через Белоруссию, и он станет газ контрабандной. К перебоям в газоснабжении уже начали готовиться Польша, Литва и Калининградская область. Украина выдержала только 3 дня газовой блокады, напоминает «Коммерсант», а Белоруссия надеется прожить без проблем около 2 недель. Это публикация сегодняшнего «Коммерсанта». Тема газовой войны между двумя странами центральная для независимой газеты. Жестокость белорусского президента может обернуться экономической блокадой его страны, отмечает издание. Время новостей выходит сегодня с заголовком «Аномалия 2006». Декабрь уходящего года уже претендует на упоминание в истории современной России, как самый теплый в начале нового века. Задержавшееся непомерно долго осеннее тепло и первая половина декабря, отмеченная аномалией, когда температура воздуха в столичном регионе и центральной части России на 10 градусов превышала климатическую норму. Добавлю, что в этом году «Время новостей» выходит последний раз, и следующий номер издания появится 10 января. Поэтому сегодня газета подводит на своих внутренних полосах итоги года. И в следующем включении мы расскажем о тех событиях, которые с точки зрения газеты стали основными. А пока о приятной публикации в «Известиях». Дед Мороз ворвался в Москву на белом Кадиллаке. Если во вторник каток на Красной площади посетил президент Владимир Путин, то вчера на ледник по стенам Кремля приехал Дед Мороз из Великого Устюга.
Вот сколько всего интересного, но через полчаса Антон Желнов вернется к нам и продолжит знакомить нас с публикациями российской печати. Ну а пока в Москве 7:45, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
США выразили поддержку действиям Эфиопии, чьи войска помогают правительственным силам Сомали в борьбе с вооруженными формированиями исламистов. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца и сбит студент из Китая. Сахалин и Курилы оказались отрезанными от большой земли из-за мощного снежного циклона. Об этом и о многом другом подробнее через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени вы можете послушать в повторе программу «Время и мир», в которой пойдет речь о политическом наследии Кофи Аннана, о том, что понимает Россия под суверенной демократией и о многом другом. Ведущий программы Сергей Сининский в 10:07 по московскому времени. Ну, а сейчас нашу мужскую компанию вновь разбивает Наталья Федотова, чтобы поговорить о спорте. Ну что же, в прошлом выпуске хоккей практически полностью мы обозрели, не так ли?
Доброе утро, да. А сейчас мы начнем с футбола. В среду в Лондоне состоялся заключительный матч 20-го тура английского чемпионата. Чарльтон и Фулхэм сыграли в ничью 2-2. Чарльтон остался на предпоследнем месте, а Фулхэм занимает 12-ю строчку с 25 очками. Ну и для примера лидер чемпионата Манчестер Юнайтед набрал ровно в два раза больше 50 очков. Нападающий «Зенита» Александр Киржаков вчера подписал контракт с «Севильей» на 5,5 лет и уже сегодня проведет первую тренировку в новой команде, которая, напомню, является лидером испанского чемпионата и действующим обладателем Кубку УЕФА. А полузащитник мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм в ближайшие дни должен определиться, останется ли он в команде. Контракт с «Реалом» у него завершается в июне 2007 года, и до 31 декабря экс-капитан сборной Англии должен дать ответ, будет ли он пролонгировать соглашение с «Реалом» или отправиться либо в США, либо в итальянскую серию А. И в среду исполком Российской Федерации баскетбола после согласования с тренерским советом определил лучших баскетболистов и баскетболисток России по итогам сезона 2005-2006 года и также лучшего тренера. Ну, список игроков я говорить не буду, времени на это не хватит, так как лучшим названы 50 человек. А вот лучшим тренером страны признан Сергей Елевич, главный тренер подмосковных «Химок». Ну, теперь вернемся к хоккейной теме. В чемпионате Российской Суперлиги в среду были сыграны 5 матчей очередного тура. «Авангард» упустил возможность догнать «Акбарс», лишь в дополнительное время обыграв «Нефтехимик» 3-2 и, соответственно, получил свой актив 2 очка вместо 3 и теперь имеет 75 на одну меньше, чем у «Акбарса», причем казанская команда имеет 2 игры в запасе. В других встречах «Амур» выиграл у «СКА» 2-0, «Салават Юлаев» и «Сибирь» сыграли в ничью 3-3, «Лада» взяла верх над новокузнецким «Металлургом» 4-1, «Крылья Советов» уступили «Северстали» 1-3. А «Химик», идущий на третьем месте в российском чемпионате, неудачно стартовал на международном турнире Кубок Шпенглера, который проходит в Швейцарии в Давосе. В первом матче он крупно проиграл шведской команде «Мора» 0-5. Вторую победу подряд одержала вчера там сборная Канады. Она выиграла у хозяев турнира хоккеистов Давоса 6-3 и лидирует, набрав 4 очка в 2 играх. По 2 имеет Давос и Мора, а «Химик» и немецкий «Айсберн» очков не набрали, но, правда, в отличие от других команд, они пока сыграли лишь по одному матчу. В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. Во второй день соревнований были сыграны 3 матча. Снова удивила сборная Германии. Она после победы в первом туре в овертайме над одним из фаворитов турнира сборной США вчера обыграла команду Словакии 4-2. Во встрече Канада-США сильнее были канадцы 6-3. Они и возглавили турнирную таблицу группы А. В группе Б сборная Швейцарии выиграла у белорусской команды 4-1. В этой же группе играют россияне. Они свой второй матч проведут сегодня. Их соперниками будут сверстники из Швейцарии. Напомню, что по регламенту этих соревнований победители групп сразу выходят в полуфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, выступит в четвертьфиналах. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин не смог сегодня пополнить свой счет, зато он сделал голевую передачу, которая помогла Алексею Семину забросить 16-ю в сезоне шайбу. Правда, это не спасло Вашингтона от поражения от Монреаля 1-4. Атланта взяла верх над Питтсбургом 4-2, у победителя отличился Вячеслав Козлов, а у проигравших снова не смог забить Евгений Малкин. В чемпионате России по хоккею с мячом вчера были сыграны матчи очередного тура, и в одном из них был установлен поистине фантастический рекорд. Московская «Динамо» на своем льду одержала победу над «Локомотивом» из Оренбурга со счетом 41-0.
Да, не знаю, доставляет ли победа, такая победа, радость победителям, уж не знаю. Я лично называю это просто профанизацией спорта. Но вы, Наташа, здесь, естественно, ни при чем. Приходите к нам еще. Через час мы вновь ждем Наталью Федотову для разговора о спорте. Ну, а сейчас мы переходим, естественно, к другим темам и отправляемся в Чечню, где в минувшие выходные прошла презентация новой общественной организации «МИР». Можно сказать, что девиз этой организации можно сформулировать так – «Культуру в массы». Создана эта организация местными правозащитниками совместно с правозащитным центром «Мемориал». И первым мероприятием стал вечер поэзии в Грозном. На этом вечере побывал корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Вечер поэзии, а вернее несколько часов поэзии в центре Грозного собрал не так много людей. Все в основном были сотрудники общественной организации и просто посетители библиотеки. Декламировали стихи классиков и местных авторов, известных и неизвестных. И в основном своем это были стихи, посвященные любви. Вот отрывок перевода стихотворения чеченского поэта Аптиби Султанова, проживающего в настоящее время в Германии.
«Белой лошади сказку свою расскажу я. Грусть сплету из косы печали твоей. На чеченское равнение в полет провожу я покидающих нас золотых журавлей. Там, где кровью калина в тоске истекает, я прощенье у всех за грехи попрошу. И в чеченских горах, там, где ветер рыдает, я и слез твою грустную песню сложу. Из твоих миражей нашу башню построю и расчищу поляну в лесу за рекой, и в чеченских горах, оглушенных зимою, я один на один повоюю судьбой».
Руководитель одной из общественных организаций Зарган Махажиева прочитал небольшое стихотворение, увиденное ей на стене одной из тюрем в Чечне, куда она с правозащитниками ездила несколько лет назад. По ее словам, они были написаны кровью.
«Когда душа твоя тоскует, надежды гаснут, как огни. Над правдой клевета ликуют, кругом враги одни. Когда в борьбе слабеют крылья, беда приходит за бедой. И плачешь ты в тоске бессилия, не забывай, Аллах с тобой».
Директор Центральной библиотеки Чечни Сацита Исраилова отметила, что, несмотря на трудности, выпавшие на их долю, люди душой не очерствели и тянутся к поэзии.
«Наверное, может быть, немного и парадоксально, иногда даже и не верится в том, что вот именно вот в прошествии таких этих событий вообще в республике увлекаются стихами. Сегодня поэзия в республике, она жива, и она такая яркая, она насыщена. И она, как я сказала, вот такие мероприятия «Вечера поэзии» очень часто проводятся. Это еще раз говорит о том, что чеченцы к поэзии неравнодушны».
Ахмед Султанов, специально для «Радио Свобода», Чечня.
7:24 московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И продолжает его обзор публикаций русского политического интернета, который подготовил Кирилл Кобрин.
До Нового года остается несколько дней. Это значит, что пришло время для обострения газового вопроса во внешней политике России. В прошлом году главной жертвой этого обострения стала Украина, в этом – Белоруссия. Очередной раунд переговоров о контракте на поставки российского газа в Белоруссию закончились ничем. Александр Майоров в статье на сайте Global.rus пытается ответить на вопрос, почему в этот раз жертвой стал формально дружественный и формально союзный Минск. Комментарий Майорова называется «Вторая газовая».
Нынешний конфликт только подтверждает реальное положение дел. Из совместного российско-белорусского начинания так ничего и не вышло. Ни геополитически, ни экономически. Оставался только вопрос голого престижа. Неприятно признать провал своего интеграционного проекта. Однако и для престижа России было уже вреднее цепляться за сотрудничество с обнаглевшим батькой, отрицая совершенно очевидный факт, что никакого объединения нет и не будет, а есть только банальная разводка. Мы снабжаем Белоруссию газом непонятно за что. Почему Смоленская область получает кубометры по $45, ясно, это часть России. С какой стати независимое государство Белоруссия хочет ту же цену, умом понять невозможно.
Последствия нынешнего конфликта будут определяющими не только для российско-белорусских отношений в следующем году, но и для всего стратегического курса Москвы в отношении Минска.
Теперь Беларусь перешла для России на уровень остальных постсоветских республик, однако у тех отношения с Москвой тоже строятся по-разному. Обновленная Грузия встала в позу, Молдавия принимает российские условия игры, Азербайджан максимально мягко, но неуклонно дрейфует на сторону. Многое теперь будет зависеть уже и не от самого Лукашенко, а от настроений в стране. Батьку уже давно стали отождествлять с его народом и зря. Рост недовольства в Белоруссии точно неизбежен. Вопрос в том, против кого он будет направлен. Против Российской Федерации или против собственного начальства.
Последствия этой ситуации крайне опасны для нынешнего российского режима, у которого не остается почти никаких союзников на международной арене, даже на территории бывшего СССР. Александр Майоров считает, что для России вряд ли имеет смысл терять последнего лояльного лидера, даже если этот лидер Лукашенко.
Пока Лукашенко у власти, результатом будет только отчуждение от России и все большее замыкание Беларуси в самой себе. Масштабы его не стоит переоценивать. Свое чучхе здесь развивать не станут, но разумнее готовиться к худшему. Белорусы могут перестать относиться к России как к союзнику. И когда Лукашенко все-таки уйдет, Аниязов недавно очень кстати напомнил, что так или иначе уходят любые правители, страна может развернуться как на восток, так и на запад. К такому варианту России надо быть готовой и в идеале предпринять соответствующие контрмеры.
Какие возможные контрмеры имеет в виду Александр Майоров? Слово самому автору статьи «Вторая газовая».
Противостоять этому тоже нужно в первую очередь на поле общественного мнения. Насколько я знаю, вещают российские каналы на Белоруссию. Не действовать топорно, как вот у нас это любят, особенно на каналах, такой с бегемотией грацией, а просто как бы не давить, не вести в никакой пиар, а просто проводить простую мысль, что Россия с Белоруссией, в общем, все-таки ссорится не из-за чего. Несмотря на все экономические отношения, которые должны быть честными с обеих сторон, друг другу не враги. И умасливание, как мне кажется, должно стать в первую очередь в этом.
Александр Майоров, автор статьи «Вторая газовая», опубликованной на сайте Global.rus. Русский политический интернет. Кирилл Коплев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее у нас во второй половине часа наша главная тема будет развиваться, а это итоги уходящего 2006 года для России. Удачным ли был, на ваш взгляд, этот год для России? Такой вопрос мы вам сегодня задаем. Уже получили несколько мы сообщений. Ну, вот, в частности, Александр Добрый прислал, но, к сожалению, я не могу это прочитать в эфир, поскольку не могу же я превращать эфир «Радио Свобода» в, ну, в общем, разжигание межнациональной розни допустить я не могу. А вот Александр Добрый в своем сообщении как раз ксенофобские свои настроения, националистические, шовинистические и прочее изложил, так что извините, Александр, ну, а другие сообщения я буду читать позже.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире. Отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
В Москве половина восьмого, на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Генпрокуратура России заявляет о возможной причастности к смерти Александра Литвиненко и ряда руководителей ЮКОСа, в частности, Леонида Невзлина. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отказались сотрудничать со следствием в рамках нового уголовного дела против них. Хорошовский суд Москвы возвращается к рассмотрению иска Росимущества к экс-премьеру Михаилу Касьянову о возврате государству дачи «Сосновка-1». «Газпром» прекратит 1 января поставки газа Белоруссии, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. Во Владивостоке убит предприниматель, его жена ранена. Неизвестные, расстреляв супругов владельцев транспортной компании, похитили 200 тысяч рублей. Поиск нападавших результатов не дал. На Камчатке прокуратура предъявила обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере Владимиру Прохорову. Обвиняемый вымогал деньги за покровительство, представляясь инспектором комиссии по борьбе с коррупцией при президенте России. Совету безопасности ООН второй раз не удалось согласовать резолюцию по Сомали. Камнем преткновения вновь стало требование представителя Катара, нынешнего председателя Совета, включить в текст заявления призыв к выводу эфиопских войск с территории страны. Другие члены Совета Безопасности выступают против вывода, подчеркивая, что войска Эфиопии находятся в Сомали по просьбе переходного правительства, которому противостоят исламские боевики. Если Иран будет продолжать курс на дальнейшее развертывание ядерной программы, это только навредит его народу и обострит отношения с мировым сообществом, считает Вашингтон. США выразили на востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и 10 были ранены при взрыве заминированной машины. США призвали власти Туркмении провести свободные, честные, открытые выборы президента. Сахалин и Курилы оказались отрезанными от большой земли из-за мощного снежного циклона. На юге Сахалина произошли 2 небольших землетрясения. Жертв разрушений нет.
Ну а что касается погоды, она не блещет, мягко говоря, влажность высока, 93%, все, температура вокруг нуля где-то, плюс 2, минус 2, в связи с этим магнитное поле неустойчивое, облачно, осадки, небольшой снег, в общем, все это говорит о том, что метеочувствительным людям будет тяжело в этот день из-за колебаний основных параметров, самочувствие таких людей может ухудшиться, предупреждают синоптики, особенно трудно в таких условиях придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, у лиц с нервными и психоэмоциональными расстройствами из-за порывистого ветра может возникнуть чувство беспокойства и тревоги. Ну что, видимо, из дома, что ли, не надо выходить в такую погоду. Да, в общем, как-то и не хочется, по-моему. Ну, а мы переходим к нашей главной теме сегодняшнего эфира. Это подведение итогов года. Ну, все подводят, естественно, итоги, в том числе и социологи. Вот сотрудники Левада-центра искали ответ на вопрос, с каким настроением провожают жители России 2006 год и какие события запомнились им больше всего. Слушаем Игоря Телина.
Какие события 2006 года запомнились вам больше всего? Респондентам было предложено для оценки в общей сложности 34 позиции, составленные на основе ранее проведенных опросов, а также публикаций в средствах массовой информации. По данным опроса, жители России больше всего интересуют события, связанные с внутренней политикой, экономикой и социальной сферой, рассказывает научный сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон.
Итак, номер один с солидарностью в объеме 30% всех опрошенных отметили предложение о введении пособий материнского капитала 250 тысяч рублей за рождение второго ребенка. На втором месте катастрофы самолетов в Иркутске и Сочи. Люди не забыли эти события. На третье место выходит событие, которое в нашей прессе в последнее время почти не упоминается. Это дело Андрея Сычева, ставшего коллегой из-за издевательств старослужащих. Почти столько же, чуть-чуть меньше, отметили газовую войну между Россией и Украиной. Это четвертое место. Пятое место – зимние Олимпийские игры в Турине.
Из 5 наиболее запомнившихся опрошенным россиянам событий 3 несут негативную окраску. Однако, по словам Алексея Левинсона, нельзя говорить, что плохие, печальные моменты в жизни запоминаются людям больше всего.
Можно точно сказать, что разные общественные группы реагируют. Вот ясно, что вот пособие на рождение ребенка, материнский капитал, это в очень большой степени реакция женской части населения. Газовую войну, скорее всего, отмечают мужчины и более образованные группы населения. Я бы скорее не про такие психологические аспекты здесь думал, а вот про социальные. Стремление помнить плохое и хорошее, она, в общем, неопределенная вещь. Есть такое плохое, которое напрочь забывают, и есть такое, которое очень долго помнят.
Тем не менее, большинство опрошенных россиян воспринимают уходящий год положительно. Алексей Левинсон продолжает.
22% сказали, что 2006 год был труднее, чем предыдущий, но 24%, то есть больше, сказали, что он был легче, чем предыдущий. Это очень важно. Это такой показатель для России в целом. Если мы говорим о том, год удачный или неудачный был в целом для вас лично, 49% россиян сказали, что год был удачным, и 29% неудачным. Это, вообще говоря, очень такой бодрый вид имеет наша общественность.
рассказал научный сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Ну и мы с нашей стороны тоже своеобразный социологический опрос проводим. Удачным ли был, на ваш взгляд, для России 2006 год? С таким вопросом на улицах Санкт-Петербурга обращался к прохожим Александр Дядин.
Тяжелый год, разница температуры сейчас. И зарплата средняя в Москве, по Питеру, маленькая. В новом году нужен ставку делать на молодежь. Я хочу, чтобы для молодежи что-то сделано.
Что все время цены повышаются, мне не нравится. Что у нас с медицинским обслуживанием, мне тоже это не устраивает. Что куда ни пойдешь, везде очереди, везде платить надо за все. Много хорошо нравится, что, например, хорошеют, наши улицы благоустраиваются. Я надеюсь, что в будущем году что-то изменится к лучшему.
Я особо проблем нет. Учусь, тренируюсь. У родителей тоже нет. Все хорошо.
Мне кажется, для России этот год был не слишком удачный, потому что наша страна оказалась еще раз страной, от которой начали все шарахаться. Я люблю свою страну, но мне это неприятно.
Для меня достаточно удачный. Чего я рассчитывал, то оно, в общем-то, сбылось.
Я работаю врачом. Нам повысили зарплату в январе прошлого года. За год не на копейки. Перспективы, что ее повысят в этом году, нет. ЖКХ повышает, телефон повышается, свет повышает свою плату, все повышается, а зарплата та же. Чего хорошего?
В общем, удачно. Потому что никаких глобальных изменений или каких-то новостей не было. В общем, жить стало веселей.
Достигнуты какие-то цели. Ну, в принципе, всегда стремишься к лучшему. И достигнув чего-то, ты хочешь еще большего. Идешь вперед, идешь и надеешься на лучшее.
Мне кажется, хороший был год. Не было больших эпидемий уж таких сильных, каких-то катастроф. Ну, самолеты у нас каждый год падают, что делать? Просто нужно вообще оптимистично относиться ко всему происходящему. Даже если что-то было плохое, нужно из этого извлекать хорошее.
Так как я адвокат, по моему мнению, наметилась позитивная тенденция более быстрого решения вопросов в судах. Объем судейской работы значительно увеличился, то есть люди перестали бояться судов и пытаются отстаивать свои права в соответствии с законом.
Мы, жильцы, живем в доме, который незаконно превратили в учебный корпус и в общежитие. И вот я весь год этим занимаюсь. Везде пишу, везде прошу помочь нам. Практически мы исчезли. Нас даже лишают права выбора. В списке не подают нас на выборы. И все это видят, но все занимаются отписками. Мы даже уже в Москву писали, президент. Все равно все назад возвращается, все на круги своя.
Никого не трогали, поэтому вроде и все хорошо. Каких-то особенно экстренных, мне кажется, мероприятий или изменений не произошло. И пока правила не меняются, можно жить дальше.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, удачным ли был, на ваш взгляд, для России 2006 год. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:39 в Москве. Программу «Время свободы» продолжает «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Основатель открытой энциклопедии Википедия Джимми Уэльс планирует в будущем году представить поисковик Викиасари. Как заявил Уэльс, новая поисковая система составит конкуренцию лидерам в области поиска компаниям Google и Yahoo. О новой поисковой системе рассказывает Владимир Губайловский.
Название проекта образовано из двух слов. Гавайского Вики, то есть быстрый, и японского Асари, то есть тщательный. Уэльс уверен в успехе. Он сказал, что поисковиком Google фактически манипулируют создатели поискового спама, в результате чего пользователям не всегда удается получить корректный ответ на свой запрос. Поисковый алгоритм, основанный только на разуме машины, по мнению Джимми Уэльса, не отвечает потребностям пользователей, поэтому необходимо привлечь к оценке результатов поиска самих пользователей, как это сделано в Википедии.
Новости коротко. Оператор сотовой связи МТС и компания МГТС «Московская городская телефонная сеть» представили совместную услугу «Мобильный домашний». Эта услуга позволит абоненту МГТС переадресовывать вызовы, поступившие на домашний телефон, на свой мобильный номер МТС. Услуга «Мобильный домашний» будет доступна для абонентов цифрового сегмента сети МГТС. Ей сможет воспользоваться около 4 миллионов москвичей. В результате землетрясения, произошедшего 26 декабря к югу от Тайваня, была нарушена интернет-связь материкового Китая с внешним миром, сообщает РИА Новости. Китайский интернет-провайдер China Telecom сообщает, что в результате землетрясения зафиксированы обрывы нескольких подводных оптоволоконных кабелей, в том числе кабеля, соединяющего Китай с Тайванем и Соединенными Штатами. Место обрыва находится в 15 километрах к югу от Тайваня. Представитель China Telecom не смог назвать сроки, когда связь будет восстановлена. Связь Тайваня с внешним миром также практически парализована. По оценкам компании eMarketer, в 2006 году общий оборот интернет-рекламы в Соединенных Штатах вырос на 31% и превысил 16 миллиардов долларов. Сегодня в Америке 6% всей рекламы размещается в интернете. Согласно прогнозу, в следующем году объем интернет-рекламы продолжит расти и достигнет 19,5 миллиардов долларов.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский. Ну а тем временем место рядом со мной в студии занял Антон Жилнов. И, как вы понимаете, сейчас будем продолжать знакомить вас с тем, что пишет российская центральная пресса. Ну, поскольку из нашей программы вы знаете, что все вокруг уже подводят итоги года, нетрудно предположить, что и газеты этим занимаются, да, Антон?
Да, доброе утро еще раз. Газеты уже начали этим заниматься, хотя завтра выйдут «Ведомости», «Коммерсант», итоговые номера этих изданий. Но вот «Время новостей» сегодня последний раз выходит в этом году и подводит итоги, соответственно, года сегодня. Я расскажу о тех событиях года, которые выделило «Время новостей» в качестве основных. Рассказываю об этих событиях в том порядке, как их расставила по значимости редакция. Вечером 13 сентября в Москве был застрелен первый заместитель председателя Центробанка России Андрей Козлов. Убийство вызвало настоящий шок во властных и политических кругах. Многие заговорили о возвращении нравов диких 90-х. Уже через две недели спецслужбы вышли на трех исполнителей покушения, которыми оказались приезжие с Украины. Но кто был заказчиком убийства Козлова и о мотивах покушения, так и не было объявлено. 7 сентября в Москве в подъезде своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, известная своими разоблачительными статьями о беззакониях, творимых федеральными силами в отношении мирного населения в Чечне. Факт столь демонстративного убийства журналиста сам по себе вопиющ, но особый политический подтекст покушению придало то, что Анна Политковская тесно сотрудничала с международными правозащитными организациями и, к тому же, как выяснилось, имела американское гражданство. В ночь на 10 июля 2006-го погиб российский террорист номер один Шамиль Басаев. По официальным данным ФСБ, Басаев с сообщниками был уничтожен во время взрыва начиненного взрывчаткой грузовика КАМАЗ в Навзрановском районе Ингушетии. А сам взрыв был результатом тщательно спланированной спецоперации, которая стала возможной благодаря оперативной работе российских спецслужб, проделанной за рубежом. 4 августа премьер-министром Украины был назначен Виктор Янукович, успешно выступивший на парламентских выборах в марте. Это назначение состоялось с согласия президента Виктора Ющенко, и политические противники договорились о сотрудничестве. Однако в стране возникло двоевластие. Ющенко и Янукович все реже соглашаются друг с другом. Среди международных тем еще «Время новостей» выделяет, конечно, тему Ирана. «Иранское направление», пишет газета, «успех российской дипломатии». Хотя проблему ядерного досье Ирана решить не удалось, но Москва не допустила жестких санкций против Ирана, сохранив выгодное экономическое сотрудничество с этой страной. И через одно включение, то есть через час мы вернемся к событиям года, о которых сегодня пишет газета «Время новостей».
Спасибо, Антон, но с Антоном Жилновым мы надолго не расстаемся. Через полчаса он уже вновь придет к нам в студию и продолжит знакомить нас с тем, что пишут газеты. Ну а пока в Москве без четверти 8. Напомню основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хорошовский суд Москвы возвращается к рассмотрению иска Росимущества к экс-премьеру Михаилу Касьянову о возврате государству дачи «Сосновка-1». На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и 10 были ранены при взрыве заминированной машины. США призвали власти Туркмении провести свободные, честные и открытые выборы президента. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономика была, есть и остается неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому неотъемлемой частью программы «Время свободы» остается экономическая панорама.
Совет Федерации России одобрил закон об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капиталов в России продлится с 1 марта до конца 2007 года. Россия и Молдавия подписали протокол о завершении переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию, продолжая 6 лет. Теперь России осталось подписать аналогичные соглашения лишь с 4 странами – Грузией, Гватемалой, Коста-Рикой и Сальвадором. Совет Федерации России одобрил закон о регулировании игорного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию игорных зон в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. Несоответствующие требованиям закона игорные заведения будут закрыты уже после 1 июля 2007 года, а остальные еще через 2 года должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные игорные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. 3 оператора сотовой связи, работающих в России, шведская компания Теле2, а также российские Smarts Поволжье и дальневосточная Новая телефонная компания, объявили о создании альянса для совместного участия в конкурсе на получение лицензии для оказания в России услуг мобильной связи 3-го поколения. Его итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов переведет часть своих валютных резервов из долларов в евро, заявил руководитель банка. Объем валютных резервов страны составляет 25 миллиардов долларов, почти в 12 раз меньше, чем в России, из которых 98% размещены в долларовых активах. В течение ближайших 9 месяцев доля евро в резервах банка будет увеличена в 5 раз, с 2 до 10%. По оценкам Банка международных расчетов в Базеле, страны ОПЕК за первые 6 месяцев года сократили долю долларовых активов в общей структуре своих валютных резервов с 67 до 65%.
В экономической панораме Сергея Сининского добавлю, что официальный курс российского рубля на сегодня 26 рублей 34 копейки за доллар США и 34 рубля 65 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 31 цент. Ну а сегодня, как вы, конечно же, помните, 28 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
28 ноября 70-го года. Серия передач «Ленинская гвардия». Всесоюзный староста Калинин. У микрофона сотрудники радио.
В начале 1919 года председателем Центрального исполнительного комитета Советов был избран Михаил Иванович Калинин. Троцкий в своих воспоминаниях утверждает, что это избрание, вернее назначение, было сделано по его предложению. Всегда, при всех обстоятельствах, Калинин, осторожный оппортунист, был против Троцкого. Но все же Троцкий не без симпатии отзывается о своем хитром протеже.
И две фигуры, Михаил Иванович Калинин и Авель Сафронович Янукидзе, и воплощали собою высшее советское учреждение в глазах населения. Но это был оптический обман. Основная законодательная и административная работа шла через Совет народных комиссаров под руководством Ленина. При обсуждении вопросов в Политбюро Ленин не раз поворачивался с дружелюбной иронией в сторону Калинина. «Ну, а что скажет по этому поводу глава государства?» Калинин не скоро научился узнавать себя под этим высоким псевдонимом.
Троцкий писал о своем протеже.
Правда, правящий слой долго не брал Калинина всерьез, не берет в сущности и сейчас. Но крестьянские массы постепенно привыкли к той мысли, что хлопотать надо через Михаила Ивановича.
Хитрый мужичок Калинин, пожалуй, раньше всех понял, что сила не в пролетарских массах, а в бюрократии, что партийные верхи стоят за банкеты, за счастливую жизнь, за Сталина, который эту жизнь обещает. К 1924 году для Калинина было совершенно ясно, что нужно идти за Сталиным. К концу 1925 года Сталин и Молотов, разбив оппозицию, начали загибать курс влево. Калинин в первый и последний раз в жизни не усмотрел этой перемены вовремя. Троцкий так писал в бюллетене оппозиции.
В одном из советских юмористических журналов появилась карикатура, изображавшая главу государства в очень интимной обстановке. «Я не верил своим глазам. Что это такое?» – спрашивал я некоторых близких ко мне людей. «Это Сталин дает последнее предупреждение Калинину. Конечно, не потому, что оберегает его нравственность. Должно быть, Калинин в чем-то упирается».
С тех пор осторожный и хитрый бывший тверской крестьянин Михаил Иванович Калинин больше не упирался.
Серия передач «Ленинская гвардия». Всесоюзный староста Калинин. Радио «Свобода». 28 ноября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Полянова.
Сегодня, как известно, 28 декабря, мы все живем ожиданием Нового года, говорим много о и в этот день, и в другие, о Новом годе, о Рождестве, ну, говорят об этом и во всем мире, собственно говоря. Но вот накануне Рождества и Нового года в Турции развернулась серьезная борьба между светско-либеральной частью общества и консервативными мусульманами. Было поднято множество вопросов, имеют ли турки право отмечать эти праздники, не является ли Санта-Клаус на самом деле злым демоном, неспосланным правоверным в наказание за грехи. Ну вот об обсуждении этих и других вопросов сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» из Стамбула рассказывает Елена Солнцева.
Песенки про Кара Адама, турецкого снеговика, украшенные новогодней мишурой пальмы вместо елок, костюмы Санта-Клауса, которые в турецких супермаркетах с нескрываемой радостью рассматривает местная детвора. Пятилетняя Айше вертит в руках шапочку Снегурочки. На лице смесь недоумения и восторга. Никогда не видела Деда Мороза с косичками. Очень смешно. Наверное, это мама Деда Мороза, которая приносит подарки только послушным девочкам. В 20-е годы прошлого века основатель Светской Турецкой Республики Ататюрк отделил религию от государства и объявил о введении в стране григорианского календаря. Во дворце Долма-Бахче, резиденции турецкого правителя, с 31 на 1 января начали устраивать шикарные новогодние вечеринки, где текли рекой шампанское и анисовая водка раке, любимый напиток Ататюрка. В черном смокинге с бабочкой он лично встречал гостей, которым надлежало являться в европейских костюмах. В стамбульском районе Кадыкёй, месте тайных встреч первых христиан, наряжали самую высокую в городе елку. Эта традиция так и сохранилась до сих пор. По словам Арзу Гюнеш, автора популярного молодежного интернет-сайта, исконно мусульманская Турция тогда довольно быстро перестроилась на западный лад. В канун праздника на столах начинаются настоящие гастрономические оргии. Традиционная для европейцев индейка под апельсиновым соусом соседствует с турецкой долмой. Шампанское стоит рядом с восточным шербетом. Главный герой любого новогоднего веселья – Дед Мороз, по-турецки Ноэль Баба – который приносит всем подарки. Считается, что его прообразом был святой Николай, который проповедовал в Малой Азии в небольшом городке Димре на территории современной Турции. Монстр с длинной бородой, злобным лицом и острыми акульими зубами. Это изображение Санта-Клауса или Деда Мороза в образе шайтана одной из религиозных газет. Консервативные мусульмане никак не могут смириться с иностранными традициями. Исламистская партия «Счастье», организатор митингов протеста против приезда в Турцию Папы Римского, начала кампанию против Деда Мороза. Добрый седой старик, по мнению идеологов партии, на самом деле не что иное, как злой дух, обладающий огромной силой и несущий беду людям. Видный партийный деятель Керем Болки заявил, что демонический образ Деда Мороза должен бы быть стерт из сознания турок. С его исчезновением должна уйти и культура празднования Рождества, которая якобы развращает мусульман. Санта-Клаус и украшения сосны напоминают об Иисусе, с которым неразлучны и другие главные символы Рождества. Пьянство, курение сигарет, азартные игры, неприличные танцы – все это олицетворяет сумасшедшие стороны жизни, которые всегда осуждала наша религия. В этот раз наступление Нового года по григорианскому календарю совпадает с началом важнейшего для мусульман религиозного праздника Курбан-Байрам. Исламские организации призвали турок отметить альтернативный канун Нового года в ночь на 31 декабря, согласно исламским источникам, в годовщину взятия Мекки пророком Мухаммедом. По мнению карикатуриста Мурата Бельге, накануне Нового года в Турции началась настоящая война между исламским и светским лагерями турецкого общества. Исламисты пытаются представить празднование Нового года и Рождества, которое, кстати, в Турции особо не отмечают, как гюнах, то есть тяжкий грех. По городу расклеили листовки со злым Дедом Морозом, которым пугают детей. Не так давно группа сумасшедших уничтожила елку в городском парке. К сожалению, наше общество до сих пор сковано предрассудками. В большинстве турецких супермаркетов продаются европейские открытки с традиционной рождественской символикой – ангелами, колыбелью с младенцем Христом, вифлеемской звездой. На страницах газет развернулась настоящая дискуссия, уместны ли рождественские открытки в мусульманской стране. Как пишут светские турецкие СМИ, почти 100% рождественских открыток лишены истинно религиозного содержания. По мнению независимого журналиста Джема Каркунча, рождественские праздники в Европе вообще давно потеряли первоначальный смысл. Европейцы желают видеть 25 декабря каникулами, забавой, а не удручаться страданиями Христа. В Турции это связывают с чрезмерным отделением церкви от государства и атеизацией европейского населения. По мнению турецких аналитиков, в Европе наблюдается общая тенденция стереть Иисуса Христа из общественной жизни. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну вот еще один час подошел к концу, но впереди час следующий. Мы не прощаемся с вами, так что не уходите далеко от радиоприемников. Будет много тем у нас для разговора.
Предотвращена попытка ввоза в Польшу около 1,5 тонн чистого кокаина.
В западном Негеве упали 4 ракеты «Касам». В городе Сдерот повреждено жилое здание.
Правительство предлагает вернуть дольщикам по $500 за квадратный метр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы свою задачу видим в том, чтобы Туркменистан вышел на цивилизованный путь развития.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17.